«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной редактор отдела образования «Комсомольской правды». Образование и науки, наверное, так лучше сказать, как министерство у нас в Российской Федерации.
У нас не министерство, у нас людей чуть поменьше. Ну, да.
Ну, практически. Александр Милкус.
Здравствуйте.
Да. Итак, громкий скандал разразился на этой неделе.
Очередной громкий скандал.
Да, к огромному сожалению. Я думаю, что у всех на слуху уже вот это вот название «Лига школ». Очередной скандал, как вы понимаете, который связан, ну, к сожалению, с нерадивыми учителями. Вот так вот, наверное, можно сказать. Ну, если помягче, так вот максимально уже смягчаю эту историю. При том, что не успел греметь еще скандал в 57-й школе.
Ну, на самом деле, вот я бы слово «нерадивый» в данном случае не использовал. Вообще, вот мы разбираемся уже третий день с этой историей. Ну, она не так однозначна, как с 57-й школы. Во-первых, как бы фигурант этого, то есть два преподавателя, которых выпускники, бывшие выпускники, ушедшие со школы там лет 10-15 назад, обвинили в сексуальных домогательствах к ним же, только, значит, когда эти девушки учились в этой школе. Один из них, в общем, дает комментарии, говорит, что все не совсем так, это все надо проверять. В общем, в 57-й были факты, были свидетельства, были, ну, я не могу сказать, что документы, но, по крайней мере, там схема была понятна, и вот там, ну, было действительно страшно, потому что это был конвейер, потому что школа достаточно большая, и вот можно меня как бы пригвоздить, но я уверен, что все это время, пока там бесчинствовал один из учителей, завуч, руководство школы об этом всем знало. То есть это открытые, явные были и вступали в половые сношения с ученицами и так далее. Здесь все как бы менее понятно. Говорится о том, что якобы учителя там трогали, якобы, значит, гладили по животику, якобы вместе ходили в баню, а потом выясняется, что это просто баня, это пристройка на даче у директора школы, и там просто он негде было больше заниматься, дети приезжали заниматься, он сажал в баню с учебниками. В общем, тут мы будем еще разбираться, но вопрос в том, что очередной раз мы говорим о том, что дети практически беззащитны перед учителями. Это может быть и какое-то сексуальное насилие, и насилие, ну вот, самое, по-моему, страшное после сексуального, это когда есть в классе любимчики, есть нелюбимчики, когда просто детей травят.
Вот, не такое психологическое насилие, ну, получается.
Психологическое, да. Организованное, когда учитель травит ребенка. И вот эти вот истории, они как раз показывают о том, как дети не защищены в нашей школе, о том, что в этих школах, в наших школах, в большинстве своем, сейчас атмосфера, причем это вот происходит, наверное, в течение последних 5-6 лет, по крайней мере, мы это чувствуем по московским школам, как атмосфера вот такого секты, не секты, в общем, закрытого учреждения, я бы даже сказал, пенитенциарного, тюремного типа, потому что и пытаясь расследовать историю 57-й школы, если бы выпускников не поддержали несколько учителей, в частности, известный словесник Сергей Волков, которые встали на сторону детей, которые потребовали расследования и объяснения, что происходило в школе, но они действительно не знали, в отличие от администрации школы, о том, что вот историк и завуч, ну, практически развращали школьников.
Ну, в общем, получается, что если бы не взрослые, которые тогда были учителями, то дети, которые стали-то уже взрослыми, даже сейчас ничего бы не добились.
Ну, по крайней мере, эти дети, если говорить и про Лигу школ выпускников, и про Лигу 57-й школы, они хотя бы сейчас поняли, что происходит, и открыли это. Я думаю, что вот этих историй гораздо больше. Может быть, они не такие массовые. Может быть, они связаны не только со школой, но, допустим, с лагерями детского отдыха. Мы практически каждое лето мы пишем, и всплывают истории о том, как педофилы пробрались, я не имею в виду ночью через забор, а пробрались в штат некого детского лагеря или там патриотического лагеря и тому подобное, и, в общем-то, развлекались со старшеклассниками, старшеклассницами и тому подобное. Вот, я говорю о том, что вот только повзрослев, более-менее встав на ноги, эти ребята решились об этом сказать, решились как бы спасти тех, кто сейчас учится, и решились ну, какие-то подробности раскрыть. А в детском возрасте им и не приходило в голову. Хорошо, что они это сказали, но ведь есть еще лет 10-15 между выпуском этих ребят и тем, когда они рассказали о том, что с ним происходило в школе. Значит, эти 10-15 лет тоже что-то было, но не могло не быть.
Почему этого не происходит в детстве? Потому что, во-первых, совершенно по-другому работают детские мозги, и дети абсолютно уверены, что они не защищены никак перед учителем, потому что учитель в нашей стране – это царь и бог, который диктатор практически.
Это с одной стороны.
А может быть и нет.
Это с одной стороны, понимаешь? А с другой стороны, я думаю, что атмосфера, которая создается сейчас в школе, администрациями школ, я еще раз говорю, администрациями школ, это не выноси ссоры из избы. Все, что происходит, это внутри нашего коллектива. Мы семья некая. И вот все, что у нас там происходит, даже если наш отдел или московский отдел расследует какую-то криминальную историю в московской школе, там девочку побили, коллективное избиение там, с записью на видео, кражи и так далее, пробиться в школу, пройти, поговорить с директором невозможно. Первая реакция – директор говорит, ничего не было. Вторая – никого не пускать. Третья – даже если кто-то поднял разговор об этом, родители, дети – значит, на них обрушивается такое, что человек говорит, нет-нет-нет, вот только фамилию мою не называйте. В школе можно практически творить все, что угодно, потому что информация не будет открыта. Она не будет достоянием общества.
Александр Борисович, мне кажется, с вами поспорит наш гость. У нас сегодня в студии Александр Снегуров, историк и заслуженный учитель России. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, с праздником всех педагогов и студентов, с Днем Святой Татьяны. Ну и как раз в этот день и педагогики уместно очень поговорить. Я во многом соглашаюсь с Александром Борисовичем. Обстановка в школах угнетенная. И угнетены не только дети, и даже не столько дети, сколько сами педагоги. И вот это вот тоже надо понимать.
Кем они угнетены?
Вот. Той же администрации, про которую мы говорим.
Да, и общей обстановкой, атмосферой в нашем обществе. Они вносят и сами не негативную струю в это общество и получают удары негативные, я о педагогах говорю. Я не думаю, что эти случаи достаточно вот сексуального насилия, массовые, потому что если их представить вот так вот комплексно, то создается впечатление, что только этими вещами в школах и занимаются. То есть намеренная подчеркнутость некоторая имеет место, это тоже надо понимать. Я соглашаюсь, что такие случаи, безусловно, есть. И их надо расследовать. Но пока нет точно установленных фактов, мы ни о ком не можем говорить, что данный человек совершил преступление. По крайней
Александр
мере,
Викторович,
в рамках права.
Две минуты перерыв, потом возвращаемся в прямой эфир.
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Александр Милкус, редактор отдела образования «Комсомольской правды». Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель Российской Федерации на студии. Я Валентин Алфимов. Как защитить ребенка от учителей-педофилов? Ну, это такая общая тема. Вообще, я уверен, что мы найдем...
Которые давят, наверное, на ребенка и как бы...
Я уверен, что за этот час мы найдем ответ на этот вопрос. Ну, по крайней мере, мы попытаемся это сделать. По поводу вот этой всей истории в, ну, той же самой Лиге школ. Мы позвонили психологу, директору Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерине Поливановой. Ну, спросили ее мнение. Она говорит, это проблема не школы, а секты. Ну, по сути, это как раз то, о чем говорил в прошлой части Александр Милкус.
Чем больше школа является закрытой территорией, и чем теснее связи внутри школы или внутри любой другой организации, тем больше вероятность того, что в рамках этого закрытого непрозрачного пространства будет что-то возникать, ну, непоощряемое, неприятное и так далее. Сексуальные домогательства в данном случае являются одним из вариантов таких неблагоприятных, неприятных, отвратительных форм взаимодействия людей внутри закрытого коллектива. То есть проблема не школы, это проблема секты. В той мере, в какой некая организация превращается в секту, она создает условия для возникновения всякого безобразия.
Это была Катерина Поливанова, психолог, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики.
Вот абсолютно согласен. Вот на 100% согласен. Потому что в секте или в школе, в любом закрытом таком учреждении устанавливаются собственные правила. И эти правила могут не совпадать с общими нравственными правилами в обществе. Да? Вот чем пользуются учителя, ну, условно говоря, учителя, воспитатели, там, физруки, тем, что дети находятся в пубертатном возрасте, там 16, 15, 14 лет. Естественное состояние в это время, когда девочка влюбляется в харизматичного, красивого, умного, хорошо говорящего, зрелого мужчину, учителя. Когда мальчики влюбляются в красивую, молодую, может быть, не очень молодую, но нам так кажется сейчас, а для них учительницу. Это нормально. Первая влюбленность, она часто связана со школой.
А давайте вспомним детские лагеря, особенно южные лагеря, где и были вот эти вот диджеи, спасатели на пляже, физруки те же, здоровые, подтянутые.
Загорелые.
Ребята. Да, и, как правило, молодые, потому что туда студентов-то очень часто набирают. И, естественно, все девчонки, ну давайте уж себе в этом признаемся, давайте не будем говорить, ох, какой-то страх. Все мы с вами учились в школе. Такие примеры есть абсолютно у каждого. Другое дело, что преподаватели не должны этим пользоваться и тем более на это давить и развращать самых детей.
Вот получается, что большинство, ну вот я уверен, там 99% учителей – это люди высокоморальные, которые не будут вот этим пользоваться, ну, тем, что заложила природа. Да? Но вот есть люди, которые специально идут в школу, намеренно идут в школу, понимая, что там они получат то удовлетворение, которое они хотят. Девочка влюблена в учителя, красивая и так далее. Ну что же я буду ему отказывать в сексуальной близости, это же мой любимый человек. Да? Вот тут единственный шлагбаум, который может быть, это моральные нормы самого учителя. А если туда идет учитель или там другой человек, который прикидывается учителем, как раз вот для этого, вот об этом было и в 57-й школе, об этом мы говорим, и связано с этим. И вот тут, во-первых, должны и остальные смотреть, что происходит в той же школе. И родители должны чувствовать своих детей и понимать, что происходит. Много есть историй, когда девочка закончила школу, бывает реже, но мальчик закончил школу, и они заключили брак с учителем. Разница там 5-6 лет, совершенно нормальная. Да? И я знаю много историй, когда учитель, влюбленный в ученицу, говорил:
исполнится 18.
Закончишь школу, 18 угу. лет, мы должны потерпеть. Ну, есть даже один из лучших учителей страны, победивших в конкурсе. У них большая разница, и у них отношения вот такие вот платонические, романтические, с ученицей были еще в школе. Она закончила школу, закончила институт, они расписались, родили ребенка. Слава богу. Вот чистые, честные, романтические, красивые отношения. Счастья, здоровья и очень уважаю.
Александр Викторович, а много ли таких высокоморальных людей у нас в школе?
Конечно, много. Это большинство таких людей. Пороки у них, естественно, есть разные, безусловно. Но вот фундамент нравственно-духовный и педагогическая этика – это два фактора, которые могут встать на пути подобных процессов и явлений. Строчить законы, указы бесполезно. Это я вам точно говорю. Устанавливать камеры, они установлены, тоже бесполезно.
Да, вот сейчас Мизулина опять предложила после вот, истории с Витяшком.
А я имею в виду как раз это.
Ужесточить наказание, значит, посадить педофилов пожизненно и тому подобное.
И нельзя сказать вот однозначно, понимаете, все двойственно противоречиво, что секта, какая секта сейчас на сайт школы и департамента может отправить письмо, сообщение любой родитель, и это письмо будет рассматриваться, и директор находится под контролем достаточно жестким, по крайней мере, департамента образования. Вот снег не почистили во дворе, родитель строчит, порой это превращается в манию. И это мешает педагогическому образовательному процессу.
Ой, вы знаете, очень красиво говорите. На самом деле, вот в этом году, в учебном году, у меня было несколько жалоб от родителей на ту обстановку, которую... Ну, сейчас мы говорим про московские школы, да? И мы, когда разбирали эти истории, я говорил, мы можем взяться и назовем вашу фамилию. Нет, не только... Потому что они говорят все вслух, понимая обстановку в школе, отыграются на ребенке. Пройдет месяц, пройдет два, волна стихнет, там, ну, были разные конфликты. Ребенка записали не в ту группу там, по здоровью, поставили двойку незаслуженно там, на уроке физкультуры. Первое, что говорит родитель, он хочет добиться справедливости, но он боится. Он боится школьного директора, он боится завуча, потому что могут отплатить это. Департамент образования тоже боится, поэтому... И делается все, чтобы никто не вякнул. Никто. Как... А дети в этом случае являются заложниками.
Александр Борисович, когда человек хочет добиться справедливости, он идет этим
путем. Он может добиться справедливости, когда касается
тогда
его лично.
Бояться...
Когда у тебя ребенок является заложником в этой школе, ты будешь сидеть и молчать тряпочку.
Заложниками мы тоже во многом являемся ряда социально-политических и общественных процессов. Так что говорить о ребенке, да? И здесь все-таки, возвращаясь вот к более конкретным контурам темы, я соглашаюсь с Александром Борисовичем в том, что пора влюбленности никак не может быть отменена. Психологическое развитие подростка также.
Гормональное.
Да, но физиологическое, психологическое, я знаю случаи там с разницей не в 5 и в 6 лет, а в 20, когда возникла любовь такая в русле Шекспира, Шиллера, между учительницей и восьмиклассником, учеником. Разница у них была в 20 лет. Прошли годы, они поженились, и родился у них ребенок. Значит, позиция педагога. Вот в этом мы сходимся. Нравственная и педагогическая этика. Я на протяжении 30 лет был и классным руководителем, обучал массу людей, детей. Я тоже ставил спектакли, ездил в походы, ходил в походы на экскурсию. Да? То есть не надо по перхоти определять, что человек больше любит комедии, а не триллеры. Здесь внешние признаки не говорят еще о сути. Потому что не каждый расследователь у нас Шерлок Холмс, отец Браун или мистер Фандорин. А часто так бывает. О, увидели, там похлопал по плечу, ободряя человека. А не педофил ли? Или руку положил на руку ученица-педагог, или да, женщина-педагог. Успокойся, мол, или поцеловал в лоб, я тебя ободряю. Это не признаки порочности.
Ну вот интересно, что именно таким образом даже родители, получается, могут давить на учителей, на администрацию школы. Я бы хотел к нашей дискуссии подключить наших слушателей. У нас огромное количество способов связи. С нашей студией мы в прямом эфире. Наш телефон студийный 8 800 200 ровно 9702. Звонок абсолютно бесплатный из любого региона, со стационарного телефона, с мобильного, и неважно совершенно. И наш номер... Вайбера, и WhatsApp. Плюс 7-967-200-97-02. Мы ждем ваших сообщений по теме, как защитить ребенка от учителей педофилов, ну и, соответственно, реагируйте на наши высказывания. Что касается, Александра Викторовича, ваших последних слов, действительно, нерадивые родители могут давить на учителей, шантажировать, в конце концов, чем-то. Именно так, что мне не нравится, как вы посмотрели на мою дочку. А моя дочка мне сказала, что вы положили ей руку на плечо. И таких случаев, я думаю, такие случаи, я тоже думаю, бывают. Хотя, опять же, судить по кому-то конкретно мы не можем. Сейчас небольшой перерыв. Нужно немножко сбросить пар. Сразу после новостей, буквально через 4 минуты, мы возвращаемся в прямой эфир.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования «Комсомольской правды». И Александр Снегуров, историк и заслуженный учитель Российской Федерации. И вот как раз по теме, которой мы закончили прошлую часть эфира, нам пишут из Белгорода. Добрый день. Никто из родителей не будет подставлять своего ребенка под удар, а установить в классах видеокамеры и возможность директору или завучу иногда просматривать учебный процесс – ничто не мешает, зато снимет многие вопросы.
Ну, опять, мы говорим про учебный процесс, а мы сейчас говорим про внешкольную, так сказать, дополнительную опцию, то, что дает школа. Что в классе может быть все, что угодно, и во время урока все будет хорошо и красиво. Мы говорим о том, что происходит потом, да, как там старшеклассницы ездили с тем же учителем истории 57-й школы в походы, и на дачу, и там ночевали, и вот если говорить про лигу школ, там пока не доказано, но говорили, там, что всякие истории происходили в бане, что мы там камеру можем поставить, директор школы вызывает и говорит, ты знаешь, говорит,
что-то должен поставить у себя в бане
поставь
камеру,
у себя, да, в туалете, в ванной и в бане камеру. И мы будем наблюдать.
Мы будем наблюдать, тут, чем тут, ты там занимаешься.
Мы говорим про, да, морально-нравственную ситуацию в той же школе, как какого-то слепка отражения общества. Да? И говорим о том, как общество или там школа может уберечь детей, потому что, ну, вот, на мой взгляд, вот может возникнуть такая ситуация, когда ребенок, ну, пусть там 16, 15, 14 лет, он просто не может сам своим, без наличия жизненного опыта, совладать с страстью, с напором взрослого, харизматичного учителя или учительницы, которая требует, хочет, желает.
Тем более в пубертатный период. Те самые 14, 15,
вот 16
лет.
Вот я об этом
лет.
И говорю, да. Когда гормон руководит работой мозга. А если там родители не установили к тому времени достаточно четкие морально-этические нормы, хотя даже если установили, может быть так, что и они не сработают, потому что, ну, вот для девочки кажется, что это первая ее настоящая любовь на всю жизнь.
Вот интересно, именно по этому поводу слушатель нам пишет, бред какой-то, почему родители мне рассказали, что за родители, если не знают. Ну, по сути, это и был сейчас ответ, да, на этот вопрос. А у нас звонок есть. Александр к нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вот слушаю двух педагогов, да, и как бы слушал их целых полчаса. Мне такое впечатление такое, они сами не понимают, о чем они говорят. Вот. У меня в жизни случай такой был. Ну, как вы их детьми называете, да, их пора девушками называть. 15-16 лет. Вот, физиологически созревшие уже девушки. Вот. И как бы серьезный такой разговор у меня был. Да, вы слушаете?
Да, слушаем вас внимательно.
Вот, да. Я как бы задал ей вопрос. Почему ты тянешься к более взрослым и зрелым мужикам. Вот. Она мне отвечает просто ясно и без всяких там этих заунывных историй. Вот. Она говорит, если я, говорит, мужику отдамся, вот так вот, он никому ничего не скажет. А если я отдамся своему сверстнику, через 2 часа он обзовет меня, ну, знаете кем. И все будут про это знать.
Но, как показывает практика, тут тоже отдавались, и все знали, и в 57-й школе. Ну,
мы
и если
говорим сейчас
то...
не о ситуации, когда девушка там созревшая, как, и ее тянет к более зрелому мужчине. Это физиологически понятная вещь. Мы говорим о взаимоотношениях в школе и говорим о том, что даже использовать даже физиологические какие-то вещи, там, особенности психологии раннего подросткового возраста, учитель не имеет права. Учитель умнее, взрослее, опытнее. Он должен это пресекать. И вот когда... Учитель не просто это поддерживает, провоцирует ребят на это потом и для учителя, вот я скажу так, на карме сказывается, и это в конце концов вот заканчивается для ребят, для девочек серьезными проблемами и комплексами, ведь не случайно прорвало и в 57-й школе, и там учениц из лиги школ. Со временем они осознали свои проблемы, они осознали, что их взрослая жизнь вот под грузом, под вот этой всей истории, они потом, повзрослев, поняли, что происходит. Тогда они не понимали, я думаю, вот искренне не понимали. Меня влюбился, со мной хочет там вступить в связь сам учитель, такой красивый, mm-hmm. такой умный, такой хороший. Как же так? И вот потом, когда жизнь не сложилась, когда семейные отношения не сложились, а это тоже является вот последствиями таких вот отношений, вот это и происходит.
Ну, я хотел бы сказать, что, во-первых, не нужно думать, что люди говорят, не понимая, что они говорят. Это вот я обращаюсь к слушателям. Мы понимаем, что мы говорим, и желательно бы слушателям тоже нас понимать. Я полностью согласен здесь с Александром Борисовичем, что позиция педагога в первую очередь осмысленная, сознательная и мудрая. Но не соглашусь с тем, ну, тоже не соглашусь, такое тоже бывает, когда годы терпят, потом признаются. Но надо стараться создать такую обстановку, это в семье прежде всего, когда ребенок несколько часов, даже дней не может протерпеть, чтобы не поделиться с родителями своей проблемой. Вот если нет такой обстановки в семье, это очень плохо.
А ребенок это может быть и 16, и 17, извините, 20 лет тоже.
20-летний уже в школе не учится.
Все равно для родителей это ребенок, и нужно сохранять отношения открытости, откровенности, когда
ты можешь прийти... Да, в этом смысле, конечно.
Да, я об этом говорю.
Нет, это понятно. И в 40 лет ребенок. Я для своей мамы также ребенок.
По моим представлениям, дальше что происходит? Когда... Так, я потерял мысль, пока
перебили. Но пока мы тут, пока мы подыщем мысль, предлагаю пообщаться с Арсением. Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно слушать вас по поводу данной темы. Особенно я на одном общеизвестном сайте ознакомился с ситуации Лиги школ еще до того, как возник общественный резонанс, так скажем, да, вот, и для себя сделал выводы, что люди, которые, о которых этот репортаж, да, о которых это журналистское расследование было составлено, они, ну, в принципе, больные и психически неполноценные, то есть они не должны были изначально быть допущены до преподавательской деятельности. Дело в том, что я тоже педагог, у меня нет педагогического образования, я педагог в силу обстоятельств, так скажем, то есть я преподаю в высшем учебном заведении и преподаю в школе, так как, ну, так сложилось, в общем, преподаю свои профильные направления школьникам, старшеклассникам. И вот я хочу сказать, что Мизулина как бы сообщает о том, что надо всех сажать пожизненно, возникают вопросы о повсеместном установлении камер и так далее. Я считаю, что это самое главное проблема современного нашего российского образования в, именно вот не в плане знания, а в плане межличностных взаимоотношений. И заключается она в том, что люди ставят барьер между учителем и учениками, учителем, преподавателем и студентами, а надо как-то, чтобы все понимали, что они находятся по одну сторону баррикад, что это единый образовательный процесс, и если они вместе взаимодействуют, это, во-первых, даст лучшие плоды, а во-вторых, даст ту необходимую открытость, которую и прозрачность, да, которую пытаются и добиться с помощью всех этих камер и устрашений. А еще, если позволите, у меня такая мысль.
Коротенько.
Вот, да-да-да, у нас очень много бюрократических всяких процессов, да, направленных на проверку. А вот если бы существовал так называемый, говоря современным языком, HR-специалист, который бы проводил определенную работу с теми, кто претендует на звание учителя. Я думаю, что множество таких ситуаций удалось...
Спасибо. Выяснить. Именно по этому поводу вчера высказалась Ольга Васильева, министр образования и науки Российской Федерации. Она сказала, что вот системы вот такой вот сексуальных домогательств в российских школах быть не может, потому что быть не может по определению. И обосновала она это именно тем, что когда человек поступает на работу в российскую школу, он обязан принести справку о судимости. Да, об отсутствии судимости.
Вот, да. Вот связи я не увидел между этими двумя историями. Далеко не всегда педофилы уже имели ходку, извините за такой термин, и далеко не всегда эти люди... Как бы у них, может быть, проявляется, как я понимаю, некие отклонения уже, когда они работают в педагогике.
Да, никакие справки, конечно, не могут гарантировать нравственность человека. И никакие камеры, никакие фильтры. Нужно усилиями всего общества добиваться, чтобы атмосфера в стране и в школе улучшалась. А для этого требуются шаги разных структур и конкретного человека, и служб в целом, и государства.
Ну, вот наш слушатель пишет, пару показательных, простите за выражение, кастрации или расстрелов решат все проблемы.
Ой, вы знаете, вот в истории есть потрясающие примеры. Это известные вещи. Больше всего краж совершалось на площади в то время, когда на площади казнили вора.
Ну, это факт. А, кстати,
никто никогда вот это все не...
Рост насилия никак, опять же, но не приводил к внутреннему изменению, высветлению общества и человека. Не приводил. Хотя есть такие примеры, вот при режиме Дракулы кошелек мог целыми днями, оброненный кем-то, валяться на дороге. Его никто не брал. Потому что за это могли посадить на кол.
Ну вот тот же слушатель нам предлагает, может быть, детектор лжи при приеме на работу педагогом?
Угу.
Ну, я так понимаю, что да,
комментариев... Я уже сказал, что никакие вариант фильтры только, да, не подходят.
Я думаю, что вариант только один. Это превращение школы из закрытой, как сказал наш психолог, секты, в открытый общественный институт, когда дети могут говорить, когда учителя понимают, что не присмотр за ними нет, но обстановка такая, когда действия выходящие... Я не говорю только о педофилах, я говорю и о насилии, о котором я говорил в начале передачи, когда есть любимчики и есть дети, которых там постоянно гнобят учителя, когда это становится достоянием, когда это известно, когда поэтому по любому поводу школьная администрация проверяет, что происходит, и восстанавливает нормальные человеческие моральные отношения. Вот это главное, что должно быть в школе.
О закрытости школ и о специализированных школах мы побеседовали с экспертом, заслуженным учителем России Евгением Ямбургом. Об этом в следующей части через 2 минуты.
Родительский вопрос.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
А раньше ведьм сжигали, от этого ведьм ведь не убавлялось. Представьте, по такой схеме, как можно испортить судьбу человеку по ложному обвинению. А казни не решение, на дворе не средневековье, пишет нам слушатель. Это спасибо. В ответ на ужесточение да, санкций, которые предлагают в том числе и депутаты, сенатор
Мизулина.
Да, Елена Мизулина. А мы говорили неоднократно в нашей программе сегодня, да и не только сегодня, о том, что школа – это такое закрытое учреждение, практически секта. Ну, как Александр Борисович сравнивает, да? Но элитная школа это, или специализированная школа – это еще более закрытое учреждение, потому что, ну, как минимум, там детям регулярно говорят, что вы особенные. Вот они вы совсем лучшие. Держатся, да, как семья. Вот Евгений Ямбург – это заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, говорит, что вот эти вот скандалы в 57-й школе и в Лиге школ, который разгорелся буквально на этой неделе, это атака на специализированной школы.
Но у меня вообще очень какое-то серьезное ощущение, что это атака именно на специализированные школы, понимаете? Как только вы имеете дело с одаренными детьми и с одаренными педагогами, вы должны понимать, что на этой шкале циклотимии и шизофрения, что такое одаренность? Это шизоидность. Это не совсем обычные люди. Некоторые без тормозов, то есть это возможная история. Но хотя я не видел продолжения по 57-й школе с точки зрения судебных решений. И здесь очень... Как вам сказать, велик соблазн, ах, вот эти вот, не такие, как все, какой-то элемент популизма и, ну, как бы это сказать, агрессии по отношению. Ну, знаете, как пел Высоцкий, у нас денег не клюют, у них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает. То есть здесь как-то это еще разжигается, вот у меня ощущение, потому что Бибчука я знаю 100 лет, к нему это вообще никак относиться не может. Это такой, знаете... Математик не от мира сего, увлеченный математикой и так далее. И ведь это же может быть, вот поверьте, я много таких историй разбирал в своей жизни. Это может быть и запоздалая месть учителя. Был такой период в начале 90-х годов, когда у меня была безумная работа, потому что я был играющим тренером. Я был и директором школы своей всю жизнь, и начальником Юго-Западного учебного округа. И, собственно... Многие школы необычные. Я и открывал тогда. В 90-е годы была невероятная свобода. То есть я оказал всю помощь для открытия этой школы, которая во всех возможных рейтингах всегда была очень высоко, потому что там действительно учили очень хорошо. Понятно, что спустя четверть века, как бы я не могу сказать, что как было, так и есть. Жизнь идет вперед. И мало ли каких могли уродов взять на работу. Я всю жизнь дружу с выдающимся педагогом Шалвоем Анатвили. В начальной школе я был на уроках. Он, вы знаете, он им шептал на ушко, гладил по голове. Сейчас вот держи руки за спиной, обвинят в педофилии сразу. Сейчас настолько у всех больное уже воображение.
Но это страшный педофил по нынешним меркам.
Вот о чем говорил я, да. В системе Шалвоам Унашвили как раз предполагается тактильный контакт с ребенком. Это помогает воспитанию и обучению. Это действительно в самой системе заложено.
Но с другой стороны...
Мы все прекрасно, взрослые люди, все прекрасно знаем тактильный контакт и развратные действия.
Вот именно. Вот как раз не надо одно с другим сближать и объединять. И вот здесь тоже сказано Евгением Ямбургом об этом, что несколько похоже на компанию. На компанию. Вот.
А сообщение от нашей слушательницы, судя по фотографии. Неожиданно для нас, родителей ребенка, выяснилось, что учитель физкультуры 3 класса имеет странные наклонности. Пришли к директору, она его вызвала, а он оказался в непонятном состоянии, то ли пьяный, то ли под действием каких-то наркотиков. Директор в шоке, мы в сильном шоке, но... Продолжение сообщения. Я и муж ход делу не стали давать. Вот жалко директора, страшное. Но мы первые, кто пришел жаловаться на него, а он работает 10 лет уже.
Вот об этом я и твержу всю нашу передачу. Вот об этом. И это может быть все что угодно. То есть должен быть какой-то вменяемый общественный контроль над школами. В большинстве школ сейчас возникли, появились, работают ну, не родительские комитеты, да, а управляющий совет школы. Угу. Но, опять же, в большинстве школ в этот управляющий совет люди формируются по спискам директора школы. То есть удобные люди, с которыми можно договориться, которые не вынесут, опять же, ссоры из избы. Редко, когда этот совет, он настолько влиятелен, что он может и директору сказать, знаешь, что ты вот так вот не делай. Директор – это так, царь и бог в этой ситуации.
Нет, он не является никаким ни царем, ни богом. Он очень подконтролен и не свободен. Вот я тоже пытаюсь это... Но не об этом речь. А если родители не хотят добиваться справедливости, я тоже об этом говорил, то это вот проблема данных людей. Все-таки никакой общественный совет не уследит за их ребенком. Всегда он будет фальшивым, всегда он будет неподходящим, не те люди там будут находиться. Масса причин. Пока сами родители не будут идти путем правды и справедливости, никакой им совет, управляющий или прочий, или консультант, или психолог, или камера, или охранник не помогут.
Очень хотелось бы услышать следующий звонок. К нам женщина дозвонилась, а это по определению интересно. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела, наверное, согласиться с вами в вашем интересном диалоге и привести свой пример. Я училась в школе деревенской, и у нас был учитель, директор школы, очень красивый человек. Вот сейчас его уже не стало, он, ну, умер. И вы знаете, такой красивый человек, ума, он был директором, директор школы и учитель физкультуры. Просто, а мы жили в интернате, у нас не было школы, и мы все девочки просто не то, что были влюблены в... Вот мне было 14 лет, мы сходили по нему с ума. И вот я хочу заступиться за всех педагогов вообще. Он был настолько умным человеком. Он видел, что мы, девочки, глупые, которых действительно играют гормоны. Мы просто хором за ним ходили. Не один класс, не один год. А я не знаю, целые стада за ним. Ну, красоты, неписуемый человек. Вот, это. Но он нас не видел. Он с нами, как говорится, говорил, как... Миссию щукался, нет. Он был учитель.
Вот.
Я его царство небесное. Я минуту, только одну минуту. И я хочу заступиться за всех учителей страны нашей. И не только. Если в голове у человека нет мыслей, никакой детектор лжи, ничего не... Если есть мысли плохие, будем говорить, даже не хочется о них говорить, то они и будут присутствовать. Если же их нет, никто... Дети вообще ни при чем. Учителя – это отдельная каста. А дети, они со своими гормонами, они кумиром сделают любого. А уж если он еще и красив, и хорош собой, и да еще и умеет напеть, и это, то, вы знаете, вот я вспоминаю своих учителей, и хочу сказать в защиту всех учителей нашей страны, что, простите, в любом, как говорится, что у учителей, что другую отрасль, торговую возьми, экономическую, да любую, военную, везде есть эти выродки.
Просто да, спасибо большое. Беда в том, что в торговой, экономической, военной они с детьми не работают. Угу. Это, на мой взгляд, самое важное. 8 800 200 ровно 9702.
Наш спасибо, новость, Лани.
Новость сегодняшняя. В Ачинске уволили медика кадетского корпуса, обвиненного в сексуальном насилии над воспитанником.
Ну, в ту же степь,
как говорится. Да. Воспитанник, 16-летний ребенок.
Да, вот надо, чтобы внимание к педагогике, образованию возникало не только в связи с такими сообщениями.
Ну, это повод поговорить об общем моральном климате в современной школе. И еще раз напомнить родителям. Чувствуйте своих детей, слушайте своих детей. Не считайте, что они уже взрослые, там, 16, 17, 18 лет, далеко не всегда. Им кажется, что они взрослые, а на самом деле опыта жизненного нет.
Сообщение от слушателя. Мне что 18, что 31. Мне как внушили родители, что это плохо и что за это сажают. Так у меня до сих пор нет никаких желаний смотреть на тех, кому меньше 18. Это пишет нам слушатель.
Ну вот, значит, в семье по факту, сумели.
По факту оказывается, что в той же 57-й школе оказались люди, которым это не внушили. Ну, получается, что это не педагогическая проблема, а проблема воспитания. Буквально 20 секунд на реплику для каждого из наших участников дискуссии.
Ну, я скажу так. Я жду результатов расследования Следственным комитетом истории 57-й школе. У нас таки есть презумпция невиновности. Я думаю, что дело должно как-то уже двигаться и оказаться в суде, чтобы мы понимали, что, нам, что там на самом деле было с точки зрения правоохранительных органов. Нас спрашивают, мы не знаем тоже ничего пока.
Александр Викторович. Нравственно-духовно развивается всем нам, педагогам, ученикам, студентам. Вот моя рекомендация, совет в этот праздничный день. Если уж мы вступили на путь справедливости, надо по нему идти без страха.
Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель Российской Федерации, был на студии. Александр Милкус, редактор отдела образования «Комсомольской правды». И я, Валентин Алфимов. Это программа «Родительский вопрос». Слушайте нас каждую неделю.
«Родительский вопрос». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.